«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В ночь на субботу в самом центре Москвы разыгралось по-настоящему побоище или драма, можно назвать это. Был подвергнут штурму офис движения «За права человека», и правозащитники вступили практически в рукопашную, только они были жертвами тех, кто организовал этот штурм. Мы пока не совсем понимаем, что это были за структуры, как фамилии штурмовавших. Это еще предстоит выяснить. Тема нашей сегодняшней беседы – избиение правозащитников. Что это? Новый стиль разговора власти с гражданским обществом. И наши гости сегодня – Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», и Леонид Велихов, замглавного редактора холдинга «Совершенно секретно». Добрый вечер. Давайте мы посмотрим видео с сайта партии «Яблоко», которая помогала правозащитникам держать оборону.
Ну, здесь удивительные дела творятся. Пришли выселять правозащитную организацию. Горячая линия ее возглавляет известный в России и мире правозащитник Лев Пономарев. Якобы он нарушил договор аренды. Я разобрался во всех документах сейчас, связался с юристами. Ничего не нарушил. Он платит за аренду. О том, что с ним хотят отказаться власти продлевать договор аренды, он узнал только сейчас. Вообще никакие чиновники не могут граждан России выселять силой, без решения суда. И делать это должны не чиновники, а приставы.
Требую, чтобы подошел ваш начальник.
Владимир Петрович, вы их фамилию узнаете приветственно.
Да ладно.
Вот кого конкретно, вот как этого прапорщика фамилии.
Я думаю, что вам надо оставаться, потому что спор не имеет выхода такого. А утром, я даже не знаю, суббота, кто-нибудь будет работать? У нас сейчас работают в субботу, работают наши начальники. Я буду стараться звонить по начальству. В принципе, этот вопрос должен решать арбитражный суд. Но если вы уйдете, то уже сюда. Если они уйдут, то подадут в суд. Я их убеждаю, подадут в суд. Но я буду их начальству.
Спасибо, спасибо, что приехали. Здесь. Прямо стаскивали людей. Ну, меня с подоконника. Валили столы, людей били об эти столы. Значит, на пол бросали. Били по шее вот так специально, специальными ударами, чтобы следов не оставлять.
Лев Александрович, вот вы теперь знаете, что такое профессиональный штурм, как это выглядит вот, от первого лица?
Вот я сейчас расскажу. Сейчас немножко предыстория. Во-первых, пришли днем к нам. Днем пришли большая группа лиц, значит, командует два наглых очень человека, которые не представились, не сказали, не показали удостоверения, но не командовали. Значит, они сопровождали представителя мужского имущества, который сказал, что аренда закончена, мы должны покинуть. Мы говорим только по судебному решению. Они говорят, мы приняли решение, вот этот наглый человек говорит, мы приняли решение в несудебном порядке вас выселить. Прям так и говорили.
Хорошо.
Мы приняли решение. Значит, я говорю, я не уйду, потому что это незаконно. Мы должны показать пример все-таки. Мы правозащитники, отстаивают закон. И со мной остались там человек 7, потом в окна влезли еще несколько человек. Вот пришел Митрохин, значит, Илья Пономарев, депутат, Музыканские пришли. И они сидели там полночи, но потом Илья ушел, Пономарев, ну, скажем, все-таки ночь, да, Музыканский ушел, а Митрохин, молодец, остался, так сказать, как бы. И мы, вдруг мы слышим, что приехал ОМОН. Мы видим, там действительно КАМАЗ такой их ОМОНовский приехал, они туда вываливают, все в амуниции, но только без касок, но в бронежилетах. В бронежилетах, это очень важный момент, как говорится. Человек 20, наверное, да, ну, может, от 15 до 20, мы не считали. И потом некоторое время, отсюда молчание, а потом я увидел, что они готовятся к штурму нашей комнаты. И они распределили... Штурм – это означает, что каждый ОМОНовец имеет точное указание, кого он берет. Это первое. А второе – это должно иметь наименьшее время занимать. Наименьшее время, что это должно быть мгновенно, неожиданно. И мы ждем, ну, потом, ну, естественно, что мы не напрягаем, на самом деле, как же так? Ну, будет и будет штурм. Меня там брали там неоднократно.
Да, вам же не привыкать.
Да, не привыкать, но, простите, вот на митингах меня брали 4 ОМОНовца, поднимают и несут. Понимаете, да? Но был такой случай, как пятый, когда я орал, пятый не очень нежно, правда, он рот так, затыкал рот. Это так было. Но меня, честно говоря, не били, понимаете, да? Ну, рот затыкает, это неприятно, но все-таки. А здесь у них не было такой возможности, поэтому комната тесная, сидит там около 10 человек. А, и они здоровые, мужики-то, амуниция. Значит, как это выглядит? Они распределили людей. В какой-то момент резко открывается дверь, и просто стрелой мимо меня пробежал мужик, и он имел цель вдали от меня, так сказать. Он побежал по столам, столы рухнули, значит, он побежал дальше. Это такой робот, понимаете, это вот пищащий, это робот, машина. То есть это не человек был, это машина была, нацеленная на задержание в данном случае. Схватил мужика у окна и потащил за собой, не дал, ну, здесь нельзя ни одно слово сказать успеть. И попер его по столам, как попер, потащил по разрушенным столам. В это время меня схватили. Повали, опять я сразу упал, и потащили меня. И нас всех тащили по полу, так, вот просто тащили за руки там, я уже не помню, за что, там у меня синяки были, вот здесь где-то еще до сих пор вот остался синяк. Вот, значит, и когда меня тащили по соседям, у меня там предбанник такой, секретарский. Ну, ну, очень много там, предбанник. Там стали бить ногами меня. С двух сторон. Ты знаешь, вот как, когда гитлеровские фильмы показывают, там, когда в концлагерь люди входят, там стоит коридор и избивают. Точно так же в наших сейчас концлагерях, в наших некоторых пыточных зонах, когда приходит этот самый этап, их бьют для того, чтобы...
Психологически сломиться.
Психологически. Сразу. Бьют с двух сторон, как бы, бьют с двух сторон, кричат быстрее, собаки лают. И здесь меня тащили по полу. И меня били с двух сторон. Причем кто били? Это люди в штатском были все, понимаете, да? Это были... Можно предположить, что это представители мэрии. Можно предположить, какие-то другие люди. Но они пришли, вообще-то говоря, разговаривать об аренде. Эти люди, да? И вот меня тащат, бьют. Меня с двух сторон. Я ору, потому что я хочу предупредить. Ну, как бы, ну, психологически тоже. Ору, там, убивают, там, и так далее. А, значит... Выволакивает меня, потом там у меня еще коридор, потом несколько ступенек. Вниз головой по ступенькам тащат туда. Потом эти ОМОНовцы не выходят наружу, передают в руки ЧОПовцам. И ЧОПовцы берут так тело, значит, и выбрасывают на асфальт. И вот одного швыряет, второго швыряет, третьего швыряет, седьмого швыряет. И мы все лежим на асфальте. Но я довольно быстро встал, смотрю, два моих друга лежат и не шевелятся. Буквально. Но потом они встали тоже все. Значит, то множественно. Я пошел вечер, ночью меня повезли на скорой помощи в травмпункт. Множественно. У меня справка есть. Множественные ушибы. Значит, на голове у меня 3 или 4. Вот, значит, у меня шишка здесь была, под глазом здесь видно, да. Вот здесь царапина. Значит, вот здесь тоже шишка. Значит, уже 4, как бы, поражения, да. Значит, на груди били по почкам. Так, аккуратно, вот здесь у меня синяки есть. Ну, не думаешь на почки. Удары все-таки не очень сильные были. Но я не знаю, все-таки почки болели бы. А здесь, скорее, синяки. В груди все время болело, сегодня немножко меньше стало. Ну, больше 15, наверное, а может и 20 вот этих самых. Они все померили у меня там в травмпункте, записали. Вот такая история. Это был настоящий антитеррористический... так сказать, операция. Нападение.
Террористическая операция.
Да, террористическая, настоящая, без всяких послаблений. Теперь, что полагается по закону? Давайте я вам ради смеха расскажу, что говорит закон о полиции. Закон о полиции говорит следующее. Открывается дверь, сюда входит руководитель операции. Представляется, я полковник такой-то. Я предлагаю, вы нарушаете, господа сидящие здесь, вы нарушаете закон, потому что вы отказались выйти, когда к вам пришли представители мэрии, и покинуть помещение, так как с вами расторгнут договор. Да, я-то не считаю, что он раз, неважно, вот он должен, вы нарушаете закон. Предлагаю вам выйти, иначе к вам будет применена сила. Так как вы понимаешь, это представитель ОМОНа, я не думаю, что у нас нашелся хоть один сумасшедший, чтобы сказал, мы не выйдем, понимаете, да, я уверен. То есть мы встали и пошли. Ничего, ну, ничего близкого не было, понимаете, да? Они, наверное, думали, что мы будем отстреливаться. Вот так делается операция, когда они... Они же в бронежилетах были. Они предполагали, что мы будем стрелять в них.
Леонид, как вы, на вашей памяти было что-нибудь подобное?
Нет, я вот сижу, все это вспоминаю, и никаких аналогов я припомнить не могу, чтобы так брали правозащитников. И, между прочим, Лев Александрович, помимо своей всероссийской и всемирной известности как правозащитник, но еще, если я не ошибаюсь, бывший депутат парламента российского, ну, и все прочее.
Я доктор физмат-наук, но... я депутат двух созывов парламента.
Я помню, когда Обама, по-моему, спросил у Путина, как себя чувствует Лев Александрович, когда вас побили на стоянке.
Меня добили один раз круто, да.
Да.
Тяжелее была ситуация.
Так вот, тогда участковый у вас не спросил, а Обама спросил. Вот так, уровень нет, защиты прав человека в Америке.
Друзья, но там все-таки другое жизни. Было. Там неизвестные лица избили, я вышел из машины,
да.
И меня били совершенно неизвестные лица. Наверное, заказ был на меня, я понимаю, почему даже, это кто заказывал, но это не ОМОН в форме, понимаете. Когда меня волокут по офису, вот, например, мы знаем, что милиционеры часто бьют задержанных. Но это, знаете как, либо в автозаке, да?
Да.
Как бы тайно, да? Либо в отделении полиции тайно. Меня один раз в отделении полиции душили, например, да? Угу. Потому что хотели отобрать, значит, мобильник, а я знаю, что это незаконно. Я его так положил, и они не знали, как меня... Я держал так в кармане. Два человека. Один стал душить, а другой вытаскивать руку. Ну, тоже, так сказать, но это все тайно, понимаете, да? А здесь публично. Там был полковник полиции стоял, кстати, когда нас волокли, была операция. Но не ОМОН был, он еще раньше пришел, днем он сопровождал как бы всю эту комарилью. Но при нем били меня и тащили по полу и били. Понимаете, да, это совершенно интересно, уникальная история.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Присылайте смс на телефон 8-903-743-2801 и заходите на наш сайт свобода.орг о том, что избиение правозащитников стало новым стилем в разговоре власти с гражданским обществом. Мы сегодня беседуем с Олегом Пономаревым, лидером движения «За права человека», и Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о небывалом случае, аналогов которому мы вот с Леонидом не припомним в нашей практике, избиение правозащитников в центре Москвы. Мы беседуем с Олегом Пономаревым и Леонидом Велиховым. Лев Александрович, кто-нибудь протянул вам руку помощи за эти дни?
Ну, мне предложили сразу... Площадь. Нет, здесь было, конечно, очень много мне помогали. Прежде всего, СМИ. То есть огромное внимание СМИ было. Да, вот я здесь одну деталь хочу сказать. Вместе с чиновниками и вот людьми в Статском пришли, конечно, как вы думаете, какой телеканал был? Пришел.
Да.
На три буквы. На три буквы. Канал на три буквы. Да. Мне нравится этот канал на три буквы. НТВ. И как они нагло себя вели. Они вели еще наглее, ну, трудно там сравнивать, но безумно нагло. Вот как хозяева тоже задавали вопросы какие-то идиотские, лезли. Вот моя сотрудница, они прям, вот она заслонилась, они подлезали под это дело, прям вот прям в лицо лезли. И она не выдержала, схватила камеру и бросила. Значит, и это было, потом было, значит, как бы сказано, что похищение. И мы камеру быстро чем вернули. Значит, и положили на подоконник. И когда вызвали ментов, да, а в это время вот этот самый, один из начальников, выхватил у, значит, Сергея Митрохина iPad, ну, этот самый планшетник. То есть в ответ как бы. Ну, это смешно. Да, вот здесь вот было спровоцировано, то есть ясно, прямо спровоцировано, она не выдержала. Выхватила и бросила. А он тут же раз и схватил у нее планшетник, у Митрохина.
Око за око, это называется.
Руководитель операции, понимаете, да. Руководитель всей этой, то есть, мы, может быть, это, я думаю, бывший силовик, который работает в департаменте безопасности города Москвы, скорее всего. Ну, полковник или генерал в прошлом, все это нелепо. Но мы тут же как бы положили на подоконник, и когда пришли следаки изучать, там, ну, в смысле, криминалисты, они обнаружили, сфотографировали, и был инцидент исчерпан. Но я хочу сказать, вот НТВ было, да. а этот канал. А вообще потом, конечно, колоссальная помощь мне была. Я думаю, что только благодаря этому, потому что у меня впереди два выходных дня, суббота, воскресенье, да? Объявлено было где-то через СМИ, что у меня только три дня на вывоз вещей. Конечно, я, с одной стороны, могу не обратить на это внимание, ну что это безобразие, но, с другой стороны, если избивали, то могут через три дня взять и уничтожить все мое имущество, понимаете? Надо. Хотя мне официально никто не сказал. Мне никто не сказал, как прийти, взять, кому обратиться. И я, конечно, здесь, значит, это все шло через прессу, через телевидение, через «Дождь», через «Эхо Москвы» и так далее. Там в «Радио Свобода» там были корреспонденты все. И это все доходило, до, я уверен, до мэра, там и для всех, и пэра, и мэра, и для всех остальных. Вот. Это первая, конечно, помощь. Вот. Второе, полицейские довольно лояльно все время себя вели. Это, мне кажется, очень важный момент, надо отметить. Вот кроме этого штурма, конечно, когда они говорят, что мы никакого отношения не имели, это, конечно, блеф. Были такие заявления. ОМОНовцы, что переодели? Это что, были ЧОПовцы, которые переоделись ОМОНовцев? Такого не бывает. Да? То есть ОМОН – это, конечно, полиция. Но вот так на улицах лояльно вели себя. Там один полковник говорит: Лев Александрович, мне, конечно, стыдно. Он говорит: если бы я был там, этого бы не было. Если бы я был в вашем офисе ночью, этого бы не было, говорит. Поэтому многие полицейские мне реально помогали, как потом, и сочувствовали, и как бы ускоряли. Я написал заявление Паукову, это руководитель центрального ГУВД, это по центральному округу Москвы. Он выделил там человека, который со мной сотрудничал. Я давно знаю, очень толковый полицейский такой, полковник, и тоже все понимающий. Это вот здесь, они же не разгоняли людей, которые стояли. Они, правда, забрали, были вынуждены несколько человек забрать, но журналисты преувеличили, что был разгон, там пикеты. Несколько, две ночи дежурили под окнами. Это было правильно и хорошо, мы, вот, значит, коллеги, потому что они следили, чтобы не вывозили, не уничтожали, слушали там, нет ли там, не бьют ли там чего-нибудь, не корежат ли технику. То есть это было полезно. И полицейские мне говорили: пусть сидят. Но только не надо, чтобы было много плакатов. Потому что там мы вынуждены...
Вообще, можно сказать, странное раздвоение личности в самой власти. Да? Ну, одни полицейские тащат по полу, другие говорят: при мне бы такого не было.
Да.
Странное,
но это хорошо.
Это странное время живем.
Потому что они люди, понимаете, они живут рядом с нами и так далее. А ОМОН – это не люди уже, я подозреваю. Они не рассуждают. Команда... вперед.
Ну, может, каратели такие, да?
Это каратели, это роботы. Может, у них кто, я прошу прощения, ОМОНовцы, если меня слушают, смотрят, но мои, вот я знаю случаи, когда разгоняли, там был какая-то в Тверской области, что-то там было событие на рынке, там тоже, значит, какой-то разгон был, и я помню, запомнилось показание одного человека, который у него был уже избит, у него что-то было сломано было в груди, уже ребра. ОМОН встал на него и сжал ему на грудь. А там у него ребра были сломаны. У него уже кровь пошла, пена какая-то. И ОМОН смотрит на него и говорит: запомни, я твоя смерть. И давит ему на грудь. Вот такое событие было описано, я его помню. Это страшно, так сказать. Но не все, я уверен, не все.
Да, вопрос. Леониду, как вы считаете, это какой-то новый этап в разговоре в власти с представителями гражданского общества, что теперь все позволено?
Ну, мне кажется, мне не хотелось бы оказаться таким этим самым, значит, пророком в своем отечестве, но мне кажется, что да, потому что действительно модно. Вот мы же пытались вспомнить, и ничего похожего мы вспомнить не могли. И Лев Александрович говорит, что ну, могли нападать какие-то там на него неизвестные.
Ну да, а в отделении полиции,
власть,
в отдельной комнате.
Власть перешла на такой публично, язык.
Публично, абсолютно показательно.
Конечно, конечно, конечно. Это... очень опасный, мне кажется, симптом.
Что может общество противопоставить вот этому произволу, как вы считаете?
Оно уже противопоставило. Я вот начал говорить, СМИ, например, да? И вы смотрите, Лукин, значит, конечно, долго так не может быть. Как это должно разрешиться? Потому что Лукина не пустили, музыкант сел рядом со мной. Это все государственные правозащитные конечно. Институты. Лукин это очень высокий статус человека, потому что...
Да, его он выбирали, какой-то ведь, выбирали, наверное, должен быть какой-нибудь седьмой, восьмой человек в стране, да, по все, своему.
Да, седьмой, восьмой. Ну, вот. Его выбирает Государственная Дума. Представлял его президент страны. Значит, да, вот примерно так же представляет генерального прокурора, выбирает Сенат. Также председатель счетной палаты, ну и так далее. А вот, и его не пускают. И если не пройдет, когда нам говорят какие-то тупые, там чоповцы не пустили, не знали. Извините, там в помещении был полковник полиции. Я знаю, что он был в помещении. И мы ему говорили, там Лукина не пускает. Он куда-то смотрит в сторону. Понимаешь, да? Поэтому это все как бы с одной стороны продумано, с другой стороны общество, вот мне помогло общество, понимаете. Я вошел, я разговаривал с исполняющей обязанности Московского мучества. Это очень симпатичная дама. Это помимо нее все как-то прошло, понимаете, да?
Лев Александрович неисчерпаемый оптимист. Сначала могу сказать.
С Холмстовым помогло. Кстати, вот что интересно. Один из высокопоставленных людей в мэрии работающих, высокопоставленных, он мне сказал, я говорю, слушай, я должен получить как-то все это. Ты не получишь. Он говорит, как не получишь? И я говорю, давай поспорим. И я получил сегодня доступ. И получил. Вот почему. Я оптимист, потому что мне открыли, значит, доступ к моим документам, там, так сказать, к оборудованию. Они ходят как вышкаленные все. Вот это точно могу сказать. Они побаиваются. Вот видно, что они... Этих, конечно, я не вижу, тех, кто рулил. А вот чоповцы там, так сказать, рядовые люди... Них, вот, которые были, ну, я бы сказал, они тоже не совсем рядовые, но вот прямо что изволите. Все, все, Лев Александрович, что нужно, там все.
Давайте послушаем вопрос наших радиослушателей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Николай. Владимир Алексеевич, спасибо вам за передачу. Ну, вот этот смех, конечно, Лев Александрович улыбается, еще я не могу сказать, еще ваш собеседник это. Ну, то, что вот не только этот рассказ, и на самом деле, что это роботы, нелюди, мол, ОМОН. Но ведь это же молодые люди этой страны, такие же граждане, но прикормленные, как и прокуроры, и... Вы извините, непотопляемый омбудсмен, так якобы уж очень он переживает, ну вот уже, наверное, 20 с лишним лет, он то в партии он был и так далее, но не слышно только Юрия Болгарева почему-то, Явленского, а он все время представляется президентом на пост благородный. Скажите еще, Лев Александрович, это правда, что вот вы получили гонорар, мол, за чтение лекции 780
тысяч? Да вы спутали это с Ильей Пономаревым.
А, Сергей,
ты не путай.
Как говорится, Ульфа даже не однофамилец.
Да. Все, Николай, спасибо, вы достаточно, да, дали тему для разговоров. Почему-то выросло молодое поколение, пусть этих ОМОНовцев, они же выросли уже при...
Ну, смотрите, я ведь извинялся даже, я говорил, что да, простите ради бога, но то, как они вели себя, вот как роботы, и мирных совершенно, мне, между прочим, 72 года, да, и что они могли это сделать, выполняя вот этот приказ, конечно, как роботы, эти люди были как роботы. Может быть, они хорошие ребята, я поэтому не знаю, вот их используют, да, их натравливают. И вот в нашей стране что-то будет меняться, когда-то такого рода либо ребята уйдут из ОМОНа, просто скажут, да нет, все, хватит. Да. Или, либо я буду бороться с террористами, да, это мое призвание, да, я готов рисковать жизнью. Но против мирных граждан я не буду это делать. И уйдут. Вот все эти 8 человек возьмут, вот я бы хотел услышать, чтобы они ушли. Вот после этого, чтобы у них были какие-то внутренние какие-то терзания, да, взяли бы, покинули. Вот я бы хотел, я пожал бы ему руку и сказал, я тебя прощаю, условно говоря. Я улыбаюсь не потому, что я, так сказать, как бы, так сказать, доволен всем этим делом. Ну, что мне, плакать, что ли? Вам, ну, приятно, конечно, было бы, чтобы я плакал. Но про Лукина я хочу сказать, друзья, вот я должен сказать, что в этой стране не будет революции, если будут разные люди выступать против новой тоталитарной системы, которую строит Владимир Владимирович Путин и его окружение. Должны быть и правозащитники, вот мы, так сказать, должны быть даже, может, более радикальные люди, которые выходят на площади там. И должны быть люди, которые сотрудничают с властью, работают какие-то внутри власти, но тем не менее нам помогают. Но. Я точно знаю, что Лукин очень, по моим обращениям, очень много занимался и борьбой с пытками в тюрьмах, например, так сказать. Более того, даже в деле Ходорковского, когда он был политизирован, он тоже имел свою позицию. Вот сейчас на Болотном деле он вышел, он был на площади Болотной и сказал, что там не было массы беспорядков. Все, он твердо говорит, постоянно. И он Путину, он мне рассказывал. Сейчас с Путиным и сказал, там не было массы беспорядков. Там не было массовых беспорядков.
Но есть реальность. Трудно время представить себе на месте омбудсмена более приличного человека, чем Владимир Петрович Лукин.
Он тогда бы не усидел точно. Он, конечно, иногда маневрирует, да. Но тем не менее, я думаю, что это очень хорошо, что есть такие люди, как буфер, может быть, между властью и обществом. И все, что я от него особенно остро приношу, он это берет и доносит до, так сказать, власти, скажем. Другое дело, власть не слышит, но что делать?
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это мой эфир?
Да. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Владимир, Нижегородская область. Угу. Лев Александрович, а вот ваше общество, он в жилом доме, почему жители вам не помогли? Это первый вопрос.
Жители?
А второй, насчет Лукина, почему он не позвонил ни Колокольцеву, ни куда-то? И почему он уехал? Он ведь знал, что будет... штурм, струсил, побоялся, что ему достанется. Вот такой у меня вопрос. Спасибо.
Вот, знаете, я просто человек уже пожилой, может, вы моложе меня. Знаете, давайте будем требовать от себя больше, чем от других. Это первое. Вот вы себя, когда будете в такой ситуации, вот сделайте так, чтобы вы не струсили. Он не струсил. Он приехал из аэропорта. У него не было рядом секретарей, и у него не было с собой. Вот он работает в офисе, у него вертушка там. Он Колокольцеву звонит только по вертушке номер один. И других телефонов Колокольцева у него нет, ни мобильника, ничего. Я его выловил, когда он был еще в Минске. Я говорю, прилетишь, если вот будет, может, заедешь? Он сказал, да, заеду. Поэтому у него не было никаких таких особых возможностей кому-то дозвониться. И он ничего не струсил.
Поэтому... еще у вас жилое там?
Что?
Говорят, жильцы жаловались якобы. Это у вас жилой подъезд? Спрашивают
радиослушатели. Там живут миллионеры, супермиллионеры. Потому что квартиры в нашем доме стоят больше миллиона. 1,5-2 миллиона долларов. И там у нас живут люди, которые написали донос на меня. И я его целиком не видел, но мне чиновники показали, которые мне сочувствовали. Просто так прочитали. Я говорю, нет, тебе денег не дадим, но давай зачитаем. И я напомнил фразу, что у нас в доме находится реакционная организация. Ее надо разогнать. Реакционная организация. Уровень мышления вообще, так сказать, реакционный. Мне нравится слово реакционный, я давно не слышал. Вот. Они действительно жалуются, зачем им нужны организации, куда приходят тысячи людей, я должен сказать, за год у нас 1000 людей проходит, и люди обычные, социально незащищенные, мы их консультируем, мы обращаемся в их интересах, власти. Причем они проходят, они им абсолютно не мешают, потому что они с улицы проходят, у меня отдельный вход, это с улицы, а внутренний дворик никто не заходит. Это 100% никто никому не мешает. Но их это все равно раздражает. Что еще там надо было сказать? По-моему, на
вопрос ответил. Про жильцов спрашивал.
Нет, жильцов, да.
Леонид, как вы думаете, вот само правозащитное движение в России, оно в состоянии противостоять вот такому произволу государства?
Судя по Юрию Александровичу, который сегодня в центре нашего обсуждения, да. Другое дело, что...
Как долго?
Другое дело, что таких людей немного, и не особенно, может быть, я что-то не знаю, но не особенно их видно в таком более молодом поколении правозащитных.
Есть.
Слава богу.
Смотри, друзья,
это вот Лев Александрович лучше
здесь знает. Я могу немножко ответить на этот вопрос. Угу. Вот сейчас я могу небольшую лекцию про правозащиту, коротко совсем прочитать. Дело в том, что сейчас правозащитное движение в России третью фазу имеет. Да. Угу. Первая фаза – это были советские диссиденты. Не все понятно, о ком я говорю, это десятки человек, но в лучшем случае сотни. Судьба из них некоторых трагична. Они очень смелые люди, понимали, что их посадят сразу, да, сажали. Некоторые погибли в лагерях. так сказать, низкий им поклон, но это были единицы, и они не могли принимать тысячи, ну, профессионально обслуживать граждан России, тысячи. Ну, да? Да. Они лично противостояли системе. Второй этап начался в 90-е годы, когда те же правозащитники, которые были тогда, стали публично заниматься правозащитной деятельностью в офисах. И стали искать деньги. Естественно, там вообще денег не было в России. Это международные фонды стали их финансировать. Я еще там политикой занимался в начале 90-х годов. И это было нормально. Государство их поддерживало, но денег не давало. Угу. Потому что было сотрудничество с правозащитниками. И я знаю, что тогда многие коллеги мои ездили в лагеря. И бунты там, голодные бунты были зэков, потому что вообще ничего не было. Предотвращали бунты, то есть было сотрудничество государства и правозащитников. Я тоже, когда перестал быть членом парламента, стал тоже правозащитником. В 97 году открыл две организации. Вот та горячая линия, которая арендует в Москве, и общероссийское движение за права человека. И тоже взял гранты международного фонда. Но не было в Москве, в России денег. Вот. И, значит, мы работали. С 2000 года началась новая история. Грантов, кстати, меньше и меньше было, потому что фонды, зарубежные фонды вытесняла власть. Вытесняла. Но все равно мы худо-бедно жили в течение 2000-х годов. Но очень много шло и в 90-е, и в эти годы людей из регионов. Везде возникали правозащитные группы, в основном работающие на волонтерских началах, денег нет, но люди учили, мы им семинары проводили, обучали их, и я должен сказать, что это очень такое движение энергичное, там много молодых людей появлялось. Совершенно новые, вот 40 лет, причем ребята раньше боксом занимались, а теперь он правозащитный, серьезно говорю,
бежит. Но вместе, Лев Александрович, ведь власть, по-моему, все-таки имеет тоже свою тактику, она раскалывает правозащитное движение.
Вот, секунду, я закончу до конца лекции. А вот особенный прилив правозащитника произошел за последние два года. Потому что протестное движение, это же правозащитное движение, по сути. Потому что они, конечно, могут быть по отдельности в каких-то партиях протестного движения. Но, во-первых, там немного членов партии. А во-вторых, откуда возникло подъем? Они наблюдали за выборами. Наблюдение за выборами, да, это правозащитная деятельность. Потом, когда выборы уже прошли, они стали искать для себя поле применения. Проблемы ЖКХ, там-то очень много работы всякой. Там может быть контроль коррупции, там, ну, вообще контроль за властью. Экологические проблемы. Колоссальный прилив за последние два года, я бы сказал, людей-волонтеров. Уже не профессиональные группы, как я. И поэтому я говорю, сейчас проходит третий этап правозащитного движения. Это волонтер, массовое волонтерское правозащитное движение. И там одна молодежь.
Власть имеет свою тактику вот, по расколу правозащитного движения и по созданию каких-то фейков. Кстати, мы имеем фейки, так называемого омбудсмена по защите прав детей и прочее.
Ну, фейки всегда были и будут, так сказать. И это не самое страшное. Вот я говорю, вот это массовое протестное движение, которое сейчас вылилось в правозащитное, и я учредил, действительно, в апреле года, новое правозащитное движение общероссийское движение Гражданской Федерации. Именно как волонтерское правозащитное движение. Движение за права человека – это профессиональное движение, и оно как бы является ядром. Вот профессиональный день. А вокруг этого волонтерское движение. И смотрите, как вы думаете, кто сидел под окнами моего офиса две ночи подряд? Молодежь, посмотрите там. Это в основном молодежь была.
А какой закон об иностранных агентах не помешал работать разве? Вы говорите, это второй этап. По-моему, это уже четвертый этап.
Закон об иностранных агентах разрушает, конечно, профессиональные правозащитные организации, потому что лишает их возможности получать иностранные гранты. Но сейчас, может быть, мы в России начнем то зарабатывать. Я сейчас учусь зарабатывать деньги. Я оптимист, как говорится, продолжаю быть. Есть юристы, мы ищем. Но сейчас нет времени, может, рассказать, как мы пытались зарабатывать деньги. Но
давайте расскажем радиослушателям, давайте послушаем их вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гости. Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос гостям.
У меня не вопрос, а пожелание, вот Пономарев. Во-первых, нужно готовиться к такому штурму, делать видеозаписи, чтобы предъявлять потом как обвинение. Но сегодня я слышу вас, по-моему, по НТВ по этому вопросу. Я ждал, господин Пономарев, что вы используете СМИ и зададите вопрос Путину, до каких пор этот беспредел будет продолжаться. И задали бы вопрос как гаранту Конституции. Вот тогда бы страна это услышала. Спасибо вам, всех благ, здоровья.
Да, спасибо за предложение. Я обращаюсь к Владимиру Карамурзе. Пригласите, пожалуйста, Путина и меня. И мы тогда на все вопросы он нам ответит.
Да, да, можете, пожалуйста, считать это официальным. К Пескову обращаемся, к Дмитрию.
Да. Ну нет, Путина пригласите сюда. Вот пожелание трудящихся. Да. Я готов.
А НТВ уже показало эту запись? Я не смотрю, просто у меня размагничена четвертая кнопка. Они показали уже вот все это, то, что на вас наснимали?
Ну, они там всякую такую грязь там все показывают. Такую, что там какую-то... Они говорят, что я матерился, я не матерился, кстати. Они показали эпизод, когда наша сотрудница выхватывает эту самую...
Вот, камеру.
Сказали, что они своровали камеру. Они там, ну, несут что-то такое. Но это, конечно, очень грязно. Нет, они все 12 часов были в моей комнате. Вели себя нагло, вызывающе, все какие-то задавали вопросы.
А другие каналы, телеканалы нет, подъехали или
я нет? Пытался, вот уже когда началось. Нет, были, там были другие телеканалы, РЕН-ТВ, был «Эхо Москвы». Я пытался их провести, нет. Ведь нам заблокировали сразу вход и выход. Нет, на выход, говорит, мы работаем на выход, а вход нет.
Всех выпускать,
12 часов мы были, выпускать. Мы 12 часов мы были задержаны, понимаете. Выйти можем.
Ну да.
Ну, значит, выйти.
Но вернуться уже не дадут.
Я забыл, я вам рассказал или нет, как издевались над нашими женщинами, не говорил,
нет,
да?
Нет, вы сказали, что залезли.
Это, и... Да, это замечательно. У нас были две женщины, когда я говорю, вы уходите, потому что мало ли что может быть, нет, мы не уйдем. И в какой-то момент, естественно, надобность появилась у нас, да? Этот сволочь, который там гражданский, который всем рулил, стал издеваться над женщинами. Мол, как терпите, там не терпите. Гестапо настоящее.
Да, цинизм.
Гестапо, понимаете, просто гестапо.
О, Господи, давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Значит, я Юрий Владимирович из поселка Светлый Яр, Волгоградская область. А скажите, у меня есть вопрос и к вам, Владимир, и к участнику передачи, и к радиослушателям. И пусть каждый ответит на них так, как он считает нужным. А скажите, пожалуйста, а вы не думаете, что сейчас против России ведется война, которая страшнее, чем война 1941-1945 годов? Вот такой вот вопрос у меня есть. Вот как бы вы на него ответили?
Скажите, кто ведет? Подскажите мне, кто ведет?
Я имею в виду нынешний режим.
А? Нынешний режим.
Ну, если про нынешний режим, но не против России, против граждан России прежде всего, да? А Россия – это государство, так сказать, против граждан России. Но против граждан России, да, иногда говорят, что это оккупационный режим. Это похоже, потому что группа граждан российских, Владимир Владимирович Путин и окружение его, захватили все ведущие позиции в государстве. Значит, телевидение, прежде всего, все государственные компании, значит, все распределено друзей Путина, значит, и при этом граждане России страдают в результате разного рода акций. В каком-то смысле, так можно сказать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот сегодня начался суд по болотному делу. Как вы считаете, это такая показательная порка, предостережение другим активистам гражданского общества?
Да, вот смотрите, что произошло. В каком-то смысле это тоже может быть спецоперация. Вот нападение на меня, да, оно как бы смазало начало болотного дела. Я, например, собирался быть на суде по болотному делу. Я собирался делать заявление в связи с этим. А я этого не делаю. Я занимаюсь своими делами и завтра, ну, в ближайшее время не смогу. Значит, и в информационном пространстве как бы получилось, что я доминирую, а не болотное дело. Я этого не хотел, естественно, но так получилось. Черт его знает, может, это как бы немножко об этом подумали. Но болотное дело – это очень важное дело. Я этим очень много занимаюсь. И, конечно, это публичная порка, предупреждение, что люди не выходили на площадь. не выходили на площадь.
Как вот, Леонид, вы относитесь к тому, что перемежаются вот эти уголовные дела и силовые акции против активистов гражданского общества? Это такая комбинированная атака, чтобы они знали свое место?
Чтобы они знали, да, это атака, чтобы они знали свое место. Это такое, так сказать, распыление общественного внимания, когда действительно непонятно, на что тому же гражданскому обществу, его каким-то таким медийным силам, на чем сосредоточиться, на истории с Львом Пономаревым или на болотном деле. Это такая смесь вот этого вот уголовных и административных обвинений по статьям Уголовного и Административного кодекса. И что очень важно обратить внимание, ведь все фигуранты по тому же болотному делу, фигуранты, я уже не понимаю, они уже в статусе обвиняемых.
Они уже обвиняемые.
Подсудимые. Это все, да, это все как бы такие, то, что называется, я не люблю этого слова, но это рядовые люди. Никто из таких лидеров протестного движения не был тогда не схвачен, не привлечен к делу, или почти никто. То есть это... так сказать, вызов направлен, власть направляет вызов, предупреждение именно рядовым людям, чтобы они не подхватывали никакой протест, чтобы они, что называется, не выходили на площадь. Главное отсечь вот эти вот массы потенциального протестного движения от площади, от выхода на площадь. Это очень такая искусная и, я бы сказал, подлая тактика.
Ну, в основном это так, но имейте в виду подтянутые лидеры тоже. На фоне... Дело в том, что, конечно, они могли взять и лидеров, но было бы слишком много шума. Поэтому, но подтянут. Вот сейчас у Дальцова будут уже предъявлены обвинения, у Дальцова за организацию...
Мне кажется, они шума уже не боятся, власть не боится.
На организацию эти беспорядки. Идут по пути Лукашенко и Казахстана. Лукашенко, вы помните, оппозиция была разгромлена после митинга тоже.
Да,
задержаны и так далее. Как организаторы эти беспорядка. Сейчас несколько человек, прежде всего Удальцов, потом, может быть, и Навальный, а может быть, и Яшин, я не знаю, как дальше, их обвинят в организации этим. Сначала будет суд по массовым беспорядкам, а потом обвинят этих людей, что они организовали эти массовые беспорядки. Они звали на площадь, но звали на согласованную акцию. А будет переначена, будет пропагандистская кампания, что они вот звали, значит, и замутили. Вот в Казахстане мой друг Володя Козлов получил 7,5 лет, по-моему, или 7,5. Никакого участия не принимал в этой массовой акции Жанна Зени, там, когда были расстреляны, как якобы были массовые беспорядки, был расстрел. И погибли люди. Долго я не буду говорить, но его, лидера партии ЛГА, обвиняли в том, что он поддерживал забастовку 7 месяцев. Это правда. Но посадили за то, что он организовал массовые беспорядки. Никаких доказательств не было. Но он поддерживал забастовку все на все.
Да, сегодня ушел из жизни Александр Павлович Лавут. Это правозащитник,
да,
и да, ветеран,
да,
был.
Я еще не слышал.
Да, вот как по-вашему, чем ценен опыт этого поколения борцов за права человека?
Ну, очень ценен. Я вот как сказал, несколько поколений. Лавут принадлежал первому поколению. И мы считаем, что мы продолжаем эту линию. Вот я второго, вот 90-х годов, как бы, да. Второй волны, как бы, профессиональной. И когда он меня спрашивает, почему вы не регистрируетесь как иностранный агент, ну, получаете, ну, подумаешь, там, я говорю, мы вот ради памяти вот людей, которые шли в советское время, их тоже бы говорили иностранные агенты.
Ну, конечно.
Но они не соглашались, их сажали и даже убивали иногда. То, конечно, мы, продолжая это дело, мы не имеем права идти на какие-то уступки власти, называть себя иностранным агентом. Это одна из причин морального соображения. Вот. Мы продолжаем их дело и стараемся соответствовать.
Какие будут ваши дальнейшие действия по восстановлению, возобновлению работы?
Ну да, сейчас
движения.
Могу сказать. У меня, я вот 2 дня мотаюсь, я измотался ужасно. Но планы большие, как говорится. Во-первых, я добился, что там вошел. Хотя, напоминаю, крупный чиновник говорит, ты не войдешь, я там все уничтожу. Он как бы понимал, что дана такая команда. Но она почему-то не реализуется, понимаете, да? Но если дана команда избивать, то уж дана команда уничтожить, там все есть, бесспорно была дана. Избить, а потом все уничтожить, да? Ни хрена почему-то не получилось, да? Значит, поэтому уже первая задача я решил, вошел. Вторая, мне надо было разместить по разным офисам людей, потому что в одном улице нет большого такого. У меня все-таки 270 метров там было. 270 метров. Ну, небольшой улице. Большой. Много людей, понимаете? И очень много разных подразделений. И я, значит, московская хельская группа, а я сам член хельской группы, мне дала довольно большое помещение. И независимый совет по правам человека, НСПЧ такой новый, недавно создан, а меня там туда приглашен, тоже дали мне большую площадь. Дальше уже мне более мелкие, я договариваюсь там с Леной Панфиловой, это Transparency International, да. Мне сегодня ее сотрудник сказал, наверное, можем. Ну, в общем, так, я где-то тоже рассовываю еще по нескольким адресам. Ну, и потом Прохоров заявил, что он готов мне поддержать с арендой нового помещения. Я надеюсь, что если, так сказать, мы быстро решим этот вопрос. Но главное, чтобы мы буквально к концу недели начали работать. Потому что к нам идут десятки писем в день. Угу. Десятки писем, да? Я должен десятки делать обращений в день в госорганы. Потому что работа правозащитников, она из двух частей. У нас есть прием людей, и действительно люди приходят на прием, пишут письма, и мы отвечаем. Но это первая часть, мы консультируем. Но, с другой стороны, консультировать в нашей стране рядовых граждан довольно дело... Ну, это полезно, но почти бессмысленно, потому что все равно, даже если это рядовой человек и грамотный, его все равно пошлют. Но когда я пишу письма государственным чиновникам в интересах этого человека, а у меня организация известная, я сам более-менее известный, то со мной сотрудничают госорганы. И это одна из причин, по которой я не могу регистрироваться как иностранный агент. Представьте себе, на бланке будет написано «иностранный агент», да, а я пишу, допустим, руководителю УВД города, там, я не знаю, Брянска, да, и что там будет дальше. Он выкинет тоже, он скажет, чур-чур меня. А сейчас он отвечает, бесспорно.
Каковы наиболее типичные жалобы в обращении к вам? Какие болезненные темы?
Ну, вы знаете, сейчас я скажу. Вот, значит, что мы делаем, я объясню. Я называю вот эту работу, обращение в госорганы, общественным лоббированием в интересах гражданина. Теперь больше всего обращений, я бы сказал, из двух категорий, причем диаметрально противоположных. С одной стороны, очень много обращений заключенных. И у меня, видимо, сейчас центральная организация, когда идут жалобы заключенных, центральная. А я даже был вынужден создать новую организацию, фонд в защиту прав заключенных, как отдельное юрлицо, внутреннее движение. А с другой стороны, вот тоже массовое обращение, я бы сказал, обычных граждан. А вот это ЖКХ. Mm-hmm. Вот у меня лучшие эксперты Москвы, я точно могу сказать, в этой области работают. Работают приемные, и через приемные проходит около... Мне вот в прошлом году сказали, 6 тысяч прошло человек через эту приемную. И опять мы консультируем и пишем. Иногда мы очень сотрудничаем нормально с прокуратурой Москвы, потому что здесь общие интересы есть. Ну и так далее. Это две категории. А дальше все промежуточные. Например, в армии, да, интересно очень. У меня один полковник работает очень эффективно. И там у нас почти 100% выполнение всех наших просьб в армии. Вот это любопытно, например, да. В основном нам жалуются, что где-то избили, где-то там надо спасти. Он сбежал, надо его спасти. Он же этот самый, как его, сбежавший из армии. Дезертир. К нам в офис приходил и сидел, ночевал здесь. Мы передавали из рук в руки в другую часть и следили, потом все было нормально. Все железно. Вот в армии просто у нас идеальное сотрудничество. Другое дело, что там не так хорошо, но все наши требования выполняются, понимаете, да? И потом все остальное, изменения полиции, там суды. С судами очень, конечно, сложно работать, потому что со следствием можем. Там, где потасовывается следствие, там все нам жалуются, адвокаты приходят. Очень много адвокатов обращается ко мне. И мы вместе с ними, так сказать, обжалуем там незаконные действия следственных органов, милиции и так далее. А в судах... Это, конечно, история сложная. Нельзя вмешиваться в суду. Хотя там, если нарушаются права во время судебных действий. Но бывало так, что избили в здании суда. Ну, это, конечно, мы напишем.
И, конечно, Кривого избили в здании суда, когда ему белую хризантему дали.
Избили в здании суда. Мы, конечно, это делаем. Там, это мы тоже обращаем внимание. Ну, и сейчас, вот недавно с угрозой сказали, нельзя противодействовать правосудию. Насколько я знаю, против меня лет 5 назад было возбуждено уголовное дело по статье «Противодействие правосудию». Такая статья есть. И мне передали это. И сказали, что в судебном порядке меня взяли на прослушку и на все остальное. То, что меня прослушивают, я неоднократно убеждался, когда мой разговор личный появился в Ютьюбе. То есть там все более-менее очевидно. Так. Я привык к этому уже. Вот. А что прослушивают. Но противодействие правосудию – это очень серьезная статья. Но пока не решились прямую обвинить и посадить, условно говоря. Потому что они считают, что противодействие правосудию, вот того, что я говорю, что этот закон... Вот это началось с ЮКОСа, конечно, наиболее так громко. Я говорю, что незаконно. Слушание проводил, разоблачал, почему незаконно. И в каком-то смысле это противодействие басманному правосудию, да. Я по-другому могу... Противодействие кривосудию тоже, да. Но правосудию в смысле закона, вот уголовного закона, конечно, нет. Потому что я требую, чтобы было истинное правосудие в рамках закона.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, задавайте ваш вопрос Леву Александровичу.
Лев Александрович, в начале 90-х наши пути с вами пересекались на пленумах Демократической России. Вот на основании этого я хочу задать вам вопрос. Как вы считаете, не было бы у вас и у нас многих проблем, если бы дедушка Ельцин не предал нас и вас? Ответьте прямо. Спасибо.
Прямо отвечаю. Я не жалею о том, что я поддерживал Ельцина в начале 90-х годов. Другого выбора у нас не было. Он был попутчик, конечно, вот таких людей, как я. Я демократ, антикоммунист, там, с 10 класса. Но нас таких было мало. Вот таких, как Ельцин, много. Он расколол КПСС, и только благодаря этому расколу КПСС нам удалось создать законодательство нового демократического государства. У нас очень хорошая конституция в той части защиты прав человека. У нас были приняты очень хорошие законы. У нас началась реформа, судебная реформа. Появились суды присяжных. У нас были огромные достижения в начале 90-х годов. Я считаю это огромным. И самое главное, нам удалось изменить политический режим бескровно, без революции. Это редко бывает в России за многую вековую историю. Но в каком-то смысле нам не повезло. Ельцин оказался человек, который много, как говорится, выпивал, скажем так, мягко, да, привержен был такой болезни, алкоголизму, во-первых. Во-вторых, он просто болел много очень, у него сердце оказалось слабое. И, не мог противодействовать тому, той атаке на его семью, так сказать, на его окружение, которое было в середине 90-х годов. Но, простите, здесь виноваты общество во многом, потому что, когда общество получило свободу, вот мы, русские, россияне, там не только русские, россияне, получили свободу, то каждый использовал свободу по-своему. Кто-то там пошел в правозащитники там или еще куда-то, а кто-то пошел в бандиты, очень много людей пошел в бандиты, свобода, а кто-то пошел в чиновники и стал воровать деньги, кто-то пошел в бизнес и стал зарабатывать, кто-то честно стал зарабатывать деньги, а кто-то стал воровать и сделал бизнес на воровстве. Это была свободная страна, и она себя реализовала. Таким образом, к концу 90-х годов. А в чем можно, конечно, обвинять Путина, что он передал власть, в смысле Ельцина, что он передал власть Путину? Но, честно говоря, я думаю, что он принимал это решение уже как бы неосознанно. Он был очень больным человеком, а вокруг была семья, которая все решала за него. И семью можно обвинять, я уверен. Она была уже достаточно коррумпированная. И Ельцин принял решение в интересах семьи, чтобы Путин гарантировал безопасность семьи. Он это делает, выполняет.
Как по-вашему, Леонид, мыслимо ли было при Ельцине вот такая ситуация, как сейчас произошла с
движением? Нет, немыслимо. Это с одной стороны. С другой стороны, трансформация ельцинского режима в путинский, как называет его Лев Александрович, абсолютно закономерно. Без Ельцина не было бы Путина, без того, что произошло с 90-е годы, особенно начиная с октября 93 года, у нас бы не было вот того кошмарного безобразия, которое мы имели 22 июня этого года.
Спасибо большое. Напомню, что тема нашей беседы сегодняшней была «Избиение правозащитников как новый стиль разговора власти с обществом». Нашими гостями были Лев Александрович Пономарев, лидер движения «За права человека», который подвергся нападению и штурму в ночь с пятницы на субботу, и Леонид Велихов, сам главный редактор холдинга «Совершенно секретно». Огромное вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».